Дождь закончился. На небе проступила россыпь звезд, с каждой минутой делаясь все ярче и ярче. Раст Петрович шел домой медленно, потому что смотрел не под ноги, а вверх. Любовался астральной иллюминацией. Особенно красиво лучилась одна звезда, разместившаяся у самого края небосклона. Ее свет был голубоватым и печальным. Знания титулярного советника по части светил и созвездий были скудные. Он умел распознавать лишь двух медведиц, большую и малую. Поэтому название «Голубой искорки» оставалось для него загадкой. Фандорин решил, пускай это будет Сириус. Настроение у вице-консула было ровным и безмятежным. Что сделано, то сделано. Теперь ничего не изменишь. Начальник следствия бесцеремонно и с умыслом нанес оскорбление закону, помешал работе полиции и помог скрыться человеку, подозреваемому в тяжком государственном преступлении. Если Самуси уйдет от массы и сироты, останется лишь одно — признаться. А вслед за тем — позорная отставка и, вероятно, суд. Войдя в свою пустую квартиру, Эраст Петрович снял сюртук, брюки, в одной рубашке сел в гостиной. Свет зажигать не стал. Некоторое время спустя вдруг щелкнул пальцами, словно ему в голову пришла какая-то удачная идея. Но результат озарения был странен. Фандорин всего лишь надел на волосы сеточку и стянул наушником верхнюю губу, предварительно подкрутив усики щипцами. Бог весть, зачем он все это проделал. Ложиться в постель молодой человек явно не собирался, даже в спальню не входил. С полчаса титулярный советник просидел в кресле, безо всякого смысла, вертя в руках незажженную сигару. Потом позвонили в дверь. Эраст Петрович кивнул, будто именно этого и ждал. Вместо того, чтобы натянуть брюки, сделал нечто противоположное. Снял рубашку. Колокольчик затрезвонил снова, уже громче. Вице-консул, не спеша, вдел руки в рукава шелкового халата, завязал пояс с кистями, встал перед зеркалом, изобразил зевок. Лишь после этого, наконец, зажег керосиновую лампу и направился в прихожую. — Асагава, вы? — спросил он заспанным голосом, увидев за порогом инспектора. — А что стряслось? Я отпустил слугу, поэтому сам... Да что вы застыли? Но японец не вошел. Он отрывисто поклонился и срывающимся голосом произнес. — Мне нет прощения. Мои люди упустили Самуси. Мне нечего сказать в свое оправдание. Свет лампы падал на несчастное лицо Асагавы. Потерянное лицо, — подумал Эраст Петрович, и ему сделалось жалко инспектора, для которого потерять лицо перед иностранцем наверняка было вдвойне мучительно. Однако обстоятельства требовали жесткости, иначе пришлось бы вступать в объяснение и неминуемо лгать. Вице-консул мысленно досчитал до 20, потом, не говоря ни слова, захлопнул перед носом у японца дверь. Теперь можно было идти в спальню. От массы и сироты раньше утра вести не будет. Неплохо бы хоть немного поспать. Завтра, вероятно, будет напряженный день. Но возбуждение улеглось еще не вполне. Чувствуя, что сразу уснуть не удастся, Фандорин взял в гостиной второй том «Фрегата Паллада» самого лучшего чтения на сон грядущий. Газовый рожок в спальне зашипел, но не зажегся. Эраст Петрович не удивился. Газовое освещение в Йокогаме появилась недавно и работала не идеальным образом. На такой случай у кровати имелся подсвечник. Молодой человек в кромешной тьме дошел до столика, нащупал спички. Комната озарилась мягким, подрагивающим светом. Фандорин скинул на пол халат, обернулся и вскрикнул. В постели, опершись о подушку локтем, лежала Оюми и смотрела на него неподвижным, мерцающим взглядом. На спинке кровати в ногах висели платья, лиф, шелковые чулки. Из-под сползшего одеяла ослепительно белело круглое плечо. Видение приподнялось, отчего одеяло соскользнуло к поясу. Гибкая рука дотянулась до канделябра, поднесла его к губам, и снова стало темно. Эраст Петрович чуть не застонал. Исчезновение прекрасной химеры отозвалось в нем пронзительной болью. Он осторожно вытянул руку, боясь, что не найдет во тьме ничего, кроме пустоты. Но пальцы коснулись горячего, гладкого, живого. Хриплый голос сказал, — Я уж думала, ты никогда сюда не войдешь. Зашелестела простыня. Нежные, но удивительно сильные руки обняли Фандорина за шею и притянули к себе. У Эраста Петровича бешено застучало в висках от аромата кожи и волос. — Откуда вы? — прошептал он, задыхаясь, и не закончил. Горячие губы закрыли ему рот. Больше в спальне не было произнесено ни слова. В мире, куда утянули титулярного советника мягкие руки и благоуханные губы, никаких слов не существовало. И существовать не могло, они только помешали бы, разрушив колдовство. После недавнего калькутского приключения, повлекшего за собой опоздание к пароходу, Эраст Петрович считал себя опытным, видавшим виды мужчиной. Однако в объятиях Оюми он чувствовал себя не мужчиной, а каким-то невиданным музыкальным инструментом. То чарующей флейтой, то божественной скрипкой, то сладостной свирелью. И волшебная исполнительница виртуозно играла сразу на них на всех, поверяя земной алгеброй небесную гармонию. В кратких антрактах опьяневший вице-консул пытался что-то лепетать, но ответом были лишь поцелуи, легкие касания, тихий смех. Когда в окно стали проникать серые полоски рассвета, Фандорин невероятным усилием воли полувынырнул из дурмана. Сил хватило на один единственный вопрос, самый важный, все прочее не имело значения. Он взял ее ладонями за виски, так чтобы огромные, наполненные таинственным светом глаза были совсем близко. — Ты останешься со мной? Она покачала головой. — Но ты придешь еще? Оюми тоже взяла его за виски, сделала легкие круговые движения пальцами, чуть надавила, и Фандорин моментально уснул, сам этого не ощутив. Просто упал в глубокий сон и не почувствовал, как ее руки, нежно придерживая, кладут его голову на подушку.